Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня воскресенье, 15 часов по Москве. Вы смотрите канал «Ищем выход». И здесь программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». А стало быть, ее постоянный соведущий, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин. Если нас видно, слышно, все в порядке, ничего не пишите. Если чего-то не так, напишите, пожалуйста, и вообще пишите, потому что мы в прямом эфире. И в конце программы, я думаю, оставим несколько минут для того, чтобы отреагировать на какие-то ваши реплики. Там могут быть пожелания каких-то персонажей, которых вы хотели бы услышать. Может быть, есть какие-нибудь предложения с вашей стороны. Участвуйте в создании нашей программы вот таким вот образом, потому что я знаю, что многие из вас участвуют и денежными пожертвованиями. В описании программы написано, как это сделать. Без вас нас бы не было, поэтому каждое ваше пожертвование для нас очень важно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки и смотрите нас во всей метавселенной «Эхо», не только на канале «Ищем выход», но на канал «Ищем выход». Вы можете сейчас зайти и что-нибудь нам написать. Вот. Сегодня у нас особенный герой Муаммар Каддафи, известный с воинским званием полковник, и, как это ни странно, в своей замечательной республике Джамахирии, вроде как даже не занимавший никакого официального поста. Но так это или не так, давайте выясним по ходу программы, и, как всегда, Максим, начинаем с самого начала.
Ну, персонаж по-своему уникальный, да, анонсируем его коротко, потому что человек был диктатором в Ливии больше 40 лет, и за это время провел множество экспериментов со своей страной и со своим народом, увлекаясь на каком-то этапе то исламизмом и перессорившись как раз-таки с патриархами исламской церкви, можно ли так сказать, да? Наконец-то увлекся идеями социализма, стал строить настоящий социализм, но не признавал марксизм. Ну, потом, понятное дело, на каком-то этапе увлекся идеями панарабизма, что вот все арабы должны объединиться, возродить халифат, арабское в первую очередь все, и довел ситуацию тоже до такого абсурда, что пришлось воевать с ближайшим соседом, с Египтом, с той страной, с которой он и собирался объединяться. Ну, давайте тогда рассказывать по порядку, как все это происходило. В судьбе этого, безусловно, очень колоритного, запоминающегося диктатора, который еще и умудрился, тоже забегаем вперед, да, дожить до расправы над самим собою, своих же собственных подданных, о которых он 40 лет заботился. Ну, происхождение, вот тоже нечасто это происходит, даже неизвестно точно, когда именно он родился. Семья неграмотная, бедная, сельская. Соответственно, как пишут в справочниках, не ранее 1939 года, но не позднее 1942 года. Причем в это время на территории Ливии происходили боевые действия, Вторая мировая война, итальянцы вместе с немцами пытаются прорваться к Суэцкому каналу, в Африке легендарный немецкий фельдмаршал Лис пустыни, да, Роммель, кипит жизнь, осада Табрука, битва при Аль-Аламейне, а где-то растет маленький арабский мальчик, родители которого читать не умеют. Его отец зарабатывал на жизнь тем, что работал пастухом, пас чужих коз, пас верблюдов, вот находил какие-то минимальные средства к существованию. А так как единственным сыном в семье как раз вот и был Муаммар Каддафи, Каддафи – это вообще название племени, из которого вот он вышел, тоже невлиятельное, не очень-то известное, бедное, но вот стало его, соответственно, родовой фамилией. И вот у него были старшие сестры, ну вот какие-то средства отец нашел на то, чтобы дать единственному сыну хоть какое-то образование, которого сам не имел, и многие соседские дети не имели, а образование платное было. Тут тоже надо коротко напомнить, что после Второй мировой войны, как ни удивительно, победители не стали превращать Ливию в колонию, потому что почти вся Африка была в статусе так или иначе. Но колониальные Франция и Англия между собой не поделили. Это была до войны колония Италии, соответственно, итальянцев оттуда, ну, администрацию, да, изгнали, но как-то договорились, чтобы это было независимое королевство, причем власти там король оказался. Ну и вот в 1951 году, когда вот это как раз независимость Ливии была провозглашена, вот и начал свою учебу в школе, за деньги, причем получается, да, маленький мальчик Муаммар Каддафи. Но он оказался достаточно способным, увлекся, много читал, причем не боялся жить же надо было в школе, например, потому что она далеко от его родного села, далеко от родительского дома всю неделю, ну как интернат получается. Потом надо было на выходные возвращаться к родителям, все это, конечно же, пешком, никаких других ресурсов нет, но вот он все это терпеливо сносил. Ну, образование, понятное дело, в основном, конечно, было такое полурелигиозное еще в Ливии. Кто там еще грамоту-то знает? Какой-нибудь местный специалист по исламу. Но, тем не менее, образование продолжилось у Муаммара Каддафи после вот минимального. Потом он пошел в городскую школу. И опять-таки, так как был способный, хорошо читал. В итоге вот постепенно... научившись читать, вот он-то и погрузился. Как раз-таки он потом много это рассказывал, что еще с детства, когда стал читать книги и узнал, сколько в мире всякой несправедливости и как все было раньше хорошо, когда был истинный ислам, когда был халифат, когда не было никакого империализма, и как вот можно построить социализм, если прочитать правильные книги. Ну, все это в голове у него в итоге так перемешалось, что вот он и начал строить свое собственное государство. Ну, для начала надо было как-то прийти к власти. Мы уже упомянули, что Муаммар Каддафи из нищей семьи, из ничего не представляющего из себя в этой сложной мозаике племенных отношений Ливии, комьюнити такого, да, сообщества. Но, тем не менее, вот он оказался достаточно активным, энергичным, как потом сам рассказывал. Он же вот из бедуинов, то есть вот кочевых арабов, соответственно, у него какие-то свои традиции, например, в одежде могут быть, не очень понятные для горожан, над ним якобы в школе смеялись, а он с гордостью. А вот, вот так вот, а я вот так вот буду носить, и вот мне никто ни указ не буду под вас, под городских, подстраиваться. И вообще потом рассказывал, что вот так вот это детство в пустыне на нем отразилось, что в последующем, когда вот он уже стал отцом нации, повелителем, как хотел бы стать повелителем вселенной, вот если трудный период времени, он всегда уходил в пустыню, погружался там в самосозерцание, много думал и находил единственно правильное решение. Ну, потом мог всегда передумать, если снова в пустыню еще разок сходить. Ну, так вот, в 1961 году он, 20 лет ему примерно, оказался одним из инициаторов беспорядков, там, где вот он учился, потому что затянулось у него обучение в школе, потому что все несправедливо. Он тут уже умные книги прочитал, а в Ливии все несправедливо. Власти монарх, а не народ. Соответственно, вокруг сплошная коррупция, можно ли терпеть. А режим царя, короля Идриса был совершенно такой вегетарианский. Никого не расстреляли, никого не казнили. Ну вот разогнали этих студентов неразумных, ну попросили из города уехать семью Муаммара Каддафи, там, где он учился, но они переехали в другой город, ничего не произошло. Никакой тюрьмы, никакой расправы, никаких репрессий. Ну как вот в таких вот условиях не шагнуть дальше? И он поступил поначалу в университет, чтобы получить высшее образование, а потом, якобы по совету кого-то из своих учителей, кто испытывал к нему симпатию, он понял, что единственный шанс завоевать власть – это стать военным. История-то простая и понятная. Становишься влиятельным военным, у тебя в подчинении солдаты, и в нужный момент просто захватываешь власть. Вот так вот все легко и просто. И он действительно поступил в Королевскую военную академию в Ливии в 1963 году, и начал получать, соответственно, военное образование. Но он впоследствии так и рассказывал все, что вот к этому пришел. Это было на самом деле уже трудно понять. Но, в принципе, для вот таких выходцев из самых нищих слоев населения единственный путь как-то возвыситься только и был через армию. Да и в современной Путинской империи примерно так же. Как вот еще какие таланты нужны, чтобы из глуши, из нищеты куда-то шагнуть? Только вот бешеные деньжищи за то, что ты становишься наемником империалистической армии, террористической. Ну так вот, поступает, соответственно, Муаммар Каддафи в учебное заведение, а там несправедливость. Инструктор это кто? Кто преподает вообще военную выучку, подготовку? Англичане. Но это потом опять Муаммар Каддафи забавно рассказывал. А это значит, что в числе прочего надо учить английский язык. Радость-то какая? А ему неприятно. А зачем учить английский язык, если я вот хорошо знаю арабский, я хорошо его изучил? Он потом, кстати, к этому не раз возвращался и всем объяснял, что вот если бы все люди в мире говорили на одном языке, то, соответственно, не было бы никаких раздоров. Все бы прекрасно друг друга понимали, да и вообще. Арабский язык – это лучшее, что существует. Поэтому все должны выучить арабский язык, тогда не будет никаких конфликтов, будет полное взаимопонимание. А тут, видите ли, надо учить этот никчемный английский. какие-то конфликты. Опять-таки, у него же уже была предыстория. Уже в полиции на него была карточка, как на смутьяна. Тут он еще чевряжется, будучи курсантом военного училища. И опять все сходит с рук. Более того, на каком-то этапе его отправили в Великобританию. Почти год он там провел тоже вот на стажировку, на обучение. И тоже, как он впоследствии рассказывал, вот в Англии-то он и понял, насколько ему отвратительно все. И климат, и вся эта лживость буржуазная. Там-то он понял, что никакой демократии, конечно же, нет. Все это лукавство, все это говоруны, все это политиканы, которые дурят простой народ. Ну, наверное, климат ему еще там не очень понравился. А с другой стороны, он очень полюбил футбол. И даже впоследствии, когда был вот одержимым таким диктатором, борцом за скрепы, за возвращение к истокам, а футбол, пожалуйста, это же тоже все против устоев. Еще и мужчины в шортах бегают. Что это такое? Как так можно? Мужчина с голыми ногами. Богослова подали в обморок, наверное. А тут Муаммар Каддафи как ни в чем не бывало. Да нет, пожалуйста. Ну, еще эмансипация. Вот ему очень понравилось тоже. Впоследствии он очень отличался от других исламистов тем, что за права женщин по-своему боролся. Ну, как бы то ни было, вернулся он после стажировки, соответственно, в родную Ливию. А к тому времени он уже сплотил вокруг себя других молодых офицеров, недовольных, амбициозных. В основном выходцев тоже вот из низших слоев населения. Все несправедливо. А вот можно же строить справедливое государство. Мы все офицеры, а у нас в руках, соответственно, есть важнейшие ресурсы. И дальше, ему, соответственно, уже около 30 лет, 1969 год, и он производит военный переворот. Военный переворот удивительный. Совершенно бескровно.
Максим, подождите секундочку. А давайте вот на этом ключевом этапе мы обычно делаем эту паузу, когда герой переходит от взросления к каким-то уже самостоятельным решениям, которые оказывают очень серьезное влияние не только на его жизнь, но и на жизни окружающих. И вот в этот самый момент я напомню, что и вы, наши уважаемые зрители и слушатели, тоже можете сделать такое решение. Вы можете зайти в описание этой программы на канале «Ищем выход» и сделать нам донат. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, поэтому каждое ваше пожертвование для нас очень важно. Вы таким образом помогаете нам создавать эту программу, делайте ее вместе с нами, и большое спасибо всем тем, кто именно так и поступает. Если не получается сделать донат деньгами, а способы там разные, вполне можно выбрать, но вот может быть такая ситуация, что никак. Ну вот тогда подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, это тоже для нас очень важно. Ну и поскольку мы сегодня в прямом эфире, вы можете писать что-нибудь нам в комментариях, я смотрю, там появляются интересные реплики, но будем двигаться дальше. Итак, переворот. Что же это было?
Удивительно все. Сам Муаммар Каддафи на том этапе вовсе никакой не генерал, конечно же, и даже не полковник. Он всего лишь лейтенант. И вокруг него лейтенанты, то есть такие младшие командиры. С другой стороны, есть король, авторитетный вроде бы правитель, но такой вот вегетарианский режим, что король остался не просто равнодушен к сигналам, что что-то там мутят младшие офицеры, так еще и в отпуск уехал надолго, на несколько месяцев из родной Ливии в Турцию, в Грецию попутешествовать. А видите ли, он еще и не пользовался популярностью в Ливии. Почему, казалось бы, если он такой не кровожадный, никого не казнит, не убивает? А он считал, что арабо-израильский конфликт не имеет отношения к Ливии, никак ничего не комментировал. Ну вот до этого уже была война 1967 года, ну там практически каждое десятилетие, да, напомним, арабские соседи нападали на Израиль, терпели сокрушительное поражение, а потом снова все это возрождалось, антиизраильское, да, весь этот антисемитизм. И именно сегодня опять все эти печальные новости и события про то, что стереть с лица земли государство Израиль. Ну так вот, а удивительным образом ливийский король Идрис говорил, это вообще не наша история, нам бы в своих делах разобраться. Ну как так можно? А как же наш панарабизм? А как же наши друзья-арабы? Как же вот палестинцы, сирийцы и все остальные? А там агрессивная израильская военщина. Ну и вот на этой волне удивительным образом Муаммар Каддафи смог сыграть, когда бескровно, с помощью сотоварищей, захватил военные казармы, радиостанции, правительственные учреждения и провозгласил, что вот теперь к власти пришли представители народа. А короля, конечно же, надо судить. Тем более, тот и так за границей, как будто бы сбежал, даже получается. И поначалу все шло, все складывалось очень благополучно. Вообще в стране были роялисты, были сторонники монархической власти, но как-то с ними удачно несколько раз удалось справиться. Муамру Каддафи, когда были открытые мятежи или когда были какие-то волнения, а главное, что он мгновенно, его власть была признана другими, большинством других арабских стран. Почему? Потому что он категорически осуждает агрессивную израильскую военщину и целиком на стороне несчастного арабского народа, такого коллективного, да, который страдает от империалистов. Ну, империалисты – это вообще все враги. И Америка, и потом на каком-то этапе Советский Союз, и Израиль тоже, конечно, империалистическая держава. И еще более удивительно, очень быстро его режим, это же незаконно все, захват власти, получил признание и в Великобритании, и в Соединенных Штатах. Почему? Потому что после Второй мировой войны там остались военные базы, и британские, и американские. А с другой стороны, потому что уже активно там шла разработка нефтяных месторождений, соответственно, ну как всегда, этот вот западный мир, стабильность ведь нужна. Ну, вроде все бескровно, вроде никого, никто никого не убивает. Ну, почему бы не поддержать такого молодого, харизматичного офицера с его соратниками? Он же в Англии когда-то учился. Может, какие-то западные ценности принесет в свою родную Ливию. Футбол полюбил. Какие вот ошибки, да? Ленин в Швейцарии 10 лет прожил. Пол Пот во Франции учился. А такое людоедство устроили. Ну, и многие другие лидеры, людоеды, африканские, например. Так не помогает. Потом еще будут рассказывать, какой лживый и гадкий западный мир, в котором я лично побывал. Поэтому вас, своих соотечественников, туда больше никого не пущу, а то вы все слабенькие, там, как Пол Пот, да, рассказывал. Вот этот дурман буржуазии, он ядовитый, ну, Муаммар Каддафи тоже потом так рассказывал. В общем, очень быстро Муаммар Каддафи, чтобы как-то отличаться от своих соратников, младших офицеров, назначил себя полковником, фактически сам себе дал это звание, и вот, как вы уже упомянули, потом так и вошел в историю, он потом очень этим гордился. Мне вот этого генеральства никакого не надо, маршалы, вот эти вот все фельдмаршалы, я вот скромный полковник, этого хватает для того, чтобы быть главнокомандующим в Ливии. Ливия хоть и по площади гигантская страна, но по населению не очень большая, и до сих пор. Когда пришел к власти Муаммар Каддафи, там было около 3 миллионов населения, теперь около 7. Но не самое крупное, понятное дело, и по африканским меркам. Но гигантское по площади, просто практически все население проживает на узкой прибрежной полосе вдоль Средиземного моря, а в глубину Сахары и только редкие оазисы. Ну так вот, ну соответственно все ждут, что вот первые шаги, вот западный мир признал, поддержали вроде бы и в Вашингтоне, и в Лондоне. И очень любопытно, ну как же, первые шаги. Ну, понятно, что надо объявить народу, что теперь будет свобода. Да, вот, конечно же, вот теперь свободно заживем. Ну, с коррупцией, понятное дело, конечно же, расправимся. Ну и, соответственно, республика-то у нас будет народная, народ теперь будет править. Ну, казалось бы, должны быть какие-то и дальше шаги, потому что, например, при короле все партии были запрещены. Зачем нам это вообще партийная деятельность, все эти какие-то популисты, говоруны там рвутся к власти? Можно подумать, Муаммар Каддафи, да, какие-то партии, хотя бы свое основное, ничего подобного. Вот это он как раз поддержал, партии не нужны, от них один вред. Вот есть народ, зачем его разобщать этими самыми партиями? Он пошел еще и дальше, чем король, когда запретил профсоюзы, потому что зачем эти профсоюзы, от них тоже один вред. Запретил практически всю независимую прессу, но там и так ее было немного, но тут он уже более ответственно занялся, Муаммар Каддафи, в том числе и этой цензурой, но каждый раз он все объяснял, что это все для пользы народа, чтобы его не обманывали, чтобы его голову ему не морочили, ну и, соответственно, и забастовки – это все вред, это же рабочие вредят сами себе, вредят своей стране, поэтому зачем все это нужно? Ну и дальше начало строить уже такой синтез государство, потому что, это, кстати, тоже, вот он когда-то встречался с Путиным, а вот он примерно на том этапе объяснял, вот все эти западные демократии рассказывают, вот у нас конституции, да посмотрите, что это из себя представляет. Любая конституция написана непонятно кем, непонятно для чего, а потом эти же люди в своих интересах эти конституции без конца переписывают. Вот Путин вот такое сказал, да, во время встречи, потому что Муаммар Каддафи сказал, никакие конституции не нужны. У нас есть Коран, у нас будет шариат. Все давным-давно придумано и отработано. И казалось бы, если бы он построил такое буквально теократическое государство, было бы понятно. Но он все это пытался совместить с какими-то светскими традициями, со своими представлениями. В этом плане у него было много идей, как и что должно быть устроено. И, соответственно, ну, партии запретили, забастовки запретили, но дальше же надо как-то что-то делать и для народа такое уже вот реальные шаги. И вот первый из шагов, этого самого Муаммар Каддафи были очень простые и понятны. Он выходец из сельской местности, самые бедные, самые бесправные. Надо вот помочь именно сельским жителям. А у нас в стране, в Ливии, ну вот еще на том этапе, в 1969 году, оставалось после эпохи итальянского колониализма достаточно крупная сельская община из итальянцев, из фермеров, около 10 тысяч человек. Так все же очень просто. Надо просто отобрать у них эту землю, все эти участки, тем более они отработаны, тем более они с ирригацией, там все готовенько, и раздать своим арабам, вот местным жителям. В этом плане Муаммар Каддафи всегда был арабским националистом, никогда не лицемерил и не лукавил. А куда деть итальянцев? Так депортировать их всех. Они кто? Итальянцы по-итальянски говорят, вот на родину их отправят. Ну, заодно еще и еврейскую всю общину из Ливана. Что это у нас тут пятая колонна находится? А дальше, для вот того, чтобы этот ассортимент завершить, еще надо закрыть все христианские церкви в Ливии, которые еще до сих пор как-то действуют. Потому что незачем. Все это ни к чему. И казалось бы, мир должен был как-то содрогнуться, потому что все вместе. И депортации, и полное бесправие, и притеснение на религиозной почве. Ничего подобного. Он как-то равнодушно, другие проблемы, ничего не произошло. Все это воспринималось еще как достаточно что-то мелкое, заурядное событие. Ливия – бедная страна. Никто не мог представить, как вот впоследствии, получая многомиллиардные доходы от продажи нефти, Муаммар Каддафи сможет создать не просто масштабное террористическое государство, а перейти к финансированию террора везде. Вот везде, докуда мог дотянуться. Ну и вот он вот получается, как это всегда и происходит, в силу вот этой и безнаказанности, и конъюнктуры такой специфической, ну вот он и перешел к решению таких уже практических задач именно в том виде, как он себе представлял переустройство мира. Ну, например, у него были такие специфические проблемы, что, как мы уже рассказывали, там сложилась вот эта племенная общность, где-то враждебная, где-то сравнительно мирная, а ему все это не нравилось. Мы же все должны говорить на арабском языке, мы все в большинстве своем арабы, у нас там, правда, берберы есть, но мы и берберов переделаем, заставим их по-арабски говорить. Поэтому как надо бороться вот с этой племенной разобщенностью? А взять и переделить административные границы, которые когда-то сложились там по пастбищам, по оазисам, а вот прямо так, чтобы они посередине этих племенных территорий прошли, чтобы вот теперь эта территория наполовину у одного племени, а наполовину у другого. И тогда-то вот они все и объединятся. Ну, как Муаммару Каддафи казалось. Потому что сам-то он пал в итоге жертвой вот скорее этой межплеменной розни. Опереться мог только на выходцев из своего родового племени, вот этих Каддафи. Но, как я уже упомянул, зато все у него более удачно сложилось вот с этим злом 20 века, с нефтяными доходами. Потому что еще до его прихода к власти эти же самые проклятые империалисты обнаружили на территории Ливии гигантские запасы нефти, привезли туда оборудование, наладили добычу, а тут после арабо-израильских конфликтов цены на нефть полезли вверх. Ну и как вот это все не взять и не определить более справедливо? Сама эта ситуация была достаточно удивительной, потому что, еще раз повторимся, да, большая часть Северной Африки – это гигантская безжизненная пустыня, но если там такие же гигантские запасы нефти, значит, миллионы лет там когда-то были бурно-тропические леса. Вот это про климат, да, сейчас, как все изменилось. Ну так вот, и тут Муаммар Каддафи тоже действует очень решительно, потому что начинает национализировать, начинает угрожать, начинает отбирать какие-то предприятия, начинает резко поднимать налоги. Но это все западные предприятия. И что происходит? Казалось бы, эти империалисты должны были бы проплатить каких-нибудь наемников, обратиться к своим правительствам, потому что это все мегакорпорации. Это же British Petroleum, это американские компании. Ничего подобного, все сходит с рук. Начинают платить либо увеличенные налоги, либо соглашаются передать контрольный пакет в распоряжение правительства, соответственно, того же самого Муаммара Каддафи. Он потом уже перешел к тотальной национализации, а поначалу просто контрольный пакет, чтобы вы там империалисты, чтобы под присмотром вас держали, да, не лукавили. В итоге, конечно же, все это позволило буквально за 10 лет в пятеро увеличить поступление в бюджет Ливии, нищей, вот бедной страны, а тут вот эти деньги просто золотой дождь обрушился на страну. Представляете, вот за 10 лет в 5 раз. Это феерично и феноменально. Если бы, конечно, это еще какое-то производство было, как в Южной Корее, например, а не просто продажи ресурсов. Ну, а дальше, соответственно, можно начинать уже любые эксперименты, обладая такими деньгами, тем более, что большинству вот этих вот случайных людей у власти, типа Путин, кажется, что так будет всегда. что вот, вот если вот вдруг поперло тебе вот с этими нефтяными доходами, с чего бы это вдруг они куда-то исчезнут? Они, конечно, исчезают по разным причинам, там и у Муаммара Каддафи тоже все до этого дошло. А поначалу вот надо реализовывать, да, все свои мечты. Ну, там поначалу есть какие-то нехитрые вещи. Запретить алкоголь. В Коране же, понятно, четко написано. Запрещаем. Ну, понятно, что все ночные клубы надо запретить. Ну, как я уже сказал, надо церкви все не, ну, все христианские, соответственно. Ну, и синагоги, понятное дело, закрыть. А еще у нас же справедливость и деньги есть. Поэтому надо цены контролировать. А то это всегда непонятно. В магазине то подороже продукты и вообще. Кто-то наживается на простых крестьянах, покупает за дешево, продает за дорого. Поэтому вот цены фиксируем. Ну вот, чтобы не было дефицита, будем что-то дотировать. Он вот это, кстати, приватизировал вот почти всю торговлю. А это значит, черный рынок, дефицит. Все равно возможно бороться с капитализмом. Но тут Муаммар Каддафи уверенно смотрел в будущее. Но вот что действительно было невероятно, это я тоже упомянул в его вот именно представлении о том, как надо преобразовать и реформировать Ливию, он был ярым, просто одержимым сторонником женской эмансипации. Вот это невероятно. Потому что, во-первых, это его ссорило со всеми как раз-таки адептами истинного ислама, где женщина не человек, играет третьестепенную роль, всегда с ней можно развестись, если три раза выкрикнул бесправный абсолютно, учить ее ничему не надо. А тут Муаммар Каддафи то ли в Англии насмотрелся, то ли вот жалко ему своих старших сестер было, что вплоть до уголовной ответственности, если, например, принудительно женился на девушке, которой меньше 16 лет, и вообще без ее согласия, женщины все должны получить право на образование, причем лучше бы, чтобы оно было обязательное. Следил за тем, чтобы женщины еще и могли зарплату равную с мужчиной получать, что просто уже невероятно, но это впоследствии ему еще даже аукнулось протестами, когда он еще решил, что женщина вполне может и в армии служить, если захочет, тем более, если армия какая-то технологическая, а не только там мясные штурмы. Тут просто фантастика, да, вот для арабской стороны, лидер которой говорит, что наша основа – это ислам и исламизм. А, соответственно, невозможно опираться тогда на вот богослов. Но тут вот, наверное, одно из немногих, вот чем можно как-то вступиться, да, за него, потому что эмансипация – это прекрасно. Ну а дальше, а тем более раз деньги есть, то забота о простых людях какая? Вот люди живут в нищете, в каких-то убогих домишках несчастливых. А у нас есть деньги, значит, будем заботиться о них, строить дома. Вот у нас программа такая будет. Каждому ливийцу по отдельному дому. И все было бы ничего, если бы вот эти доходы были бы вечными. Ну, во-первых, это все, понятно, развращает, да, можно вообще не работать, тебе и так дом гарантируют. А главное, там потом все это в развитии, там, забегая вперед, расскажем, потому что когда вот эти нефтяные доходы стали исчезать, резко сократились, бюджета не хватает ни на что, то там-то Муаммар Каддафи потом шагнул дальше, когда стал говорить, что каждая семья должна получить по дому, но по одному. Если у кого-то 10, зачем? Ну, тогда будем конфисковывать достаточно одного дома на одну семью. Ну, вот тоже это такой уже распределительный, да, махровый социализм даже с элементами коммунизма. Но, с другой стороны, там, понятное дело, школы, медицина, количество там врачей резко выросло, смертность резко сократилась, но вот деньги пока позволяли это все делать. И все было бы ничего, если бы Муаммар Каддафи действительно замкнулся вот на решении этих внутренних проблем. Выступал бы там, может быть, с какими-то декларациями, показывал бы вот на примере своей страны, как вот он заботится о подданных. Некая разновидность такого относительного благополучия в арабских странах есть. Это и Арабские Эмираты, и с какими-то оговорками, может быть, Саудовская Аравия, когда, если есть вмешательство в иностранные дела, то минимально, а больше вот все сосредоточено на уровне жизни внутри. Но тут Муаммар Каддафи помешался своей миссии, что вот он должен нести, соответственно, вот и прекрасные идеи в окружающий мир. Ну и для начала, конечно, у него этот панарабизм, что вот мы, арабы, разобщены, это все империалисты, разделили нас на больше, чем на 20 разных государств, некоторые из этих государств враждуют. В этой связи, кстати, он, хоть и исламист, Турцию очень недолюбил, потому что это же Османская империя покорила практически все арабские территории, арабы там были бесправными, поэтому вот у него вроде бы исламисты, отношения сразу же испорчены. Так вот, ну мы арабы, мы должны быть все заодно, как я уже рассказал, что арабский язык, и не надо ничего другого, и религии, и нас всех объединяет. Но почему-то не все в восторге в этих самых арабских странах. потому что там есть разные режимы, кто-то начинает беспокоиться, если он у себя переворот произвел, произведет у нас переворот, а я тут какой-то наследственный шейх, например, не хочу, чтобы меня свергли, ну и без восторга, в общем, к этим, ко всем идеям панарабизма. Всегда быть приятнее первым на какой-то небольшой территории, да, как Цезарю приписывается, чем пусть и в Риме, в империи, но вторым. Поэтому, что это я буду на вторых ролях при Муаммаре Каддафи, я лучше вот в своем условном там, Тунисе, например, но буду первым человеком. И тут вот эти все сбои, они начинают очень злить Муаммара Каддафи. Ничего не получается. Он вроде бы... Это на словах всем нравится, да? Мы, арабы, должны объединиться. А в реальности ничего этого не происходит. Мы сейчас это и на наших глазах тоже происходит. Это совершенно невероятная драма. Вот, кстати, мы упомянули. Да, Муаммар Каддафи изгнал из своей страны евреев и итальянцев. Понятно, что Италия приняла итальянцев, а евреев принял Израиль. А сейчас вот... Сколько бы арабские страны не убивались по поводу бедствий палестинских, вот, палестинского народа, про всю несправедливость, где вот прием этих беженцев, где вот забота, где вот эти гуманитарные миссии, чтобы перевести к себе хотя бы на время, хотя бы детей. Ничего подобного не происходит. Хотя больше 20 государств, которые развивают гигантскую в совокупности территорию, и некоторые из них очень богатые. А тут у Муаммара Каддафи, соответственно, есть деньги, много денег, и он вот тут вот и приступает. Реализация, если так на словах не получается, если вот вдруг почему-то все эти арабские страны не переходят к обсуждению, как вот мы снова создадим единый халифат, мы же все говорим на одном языке, у нас у всех ислам, общая культура, общая история, великая история, а теперь вот мы разобщены, но этого ничего не происходит, поэтому надо, соответственно, начать финансирование своих соратников вот именно на тех территориях, где там, видите ли, какие-то мои идеологические враги, даже в арабском мире, меня не слушаются. Ну и тот он достаточно быстро наладил отношения с Советским Союзом, который тоже никогда недолюбливал, потому что нужно покупать современное вооружение. Соответственно, поехали военные специалисты из Советского Союза в Ливию. А если ты еще потом, ну он потом, правда, когда он еще и рассказал, что я теперь буду строить социализм, ну там в Советском Союзе вообще все, что хочешь, сделать. Только говори, что у меня социализм, и я вот, вот Москва мой старший брат. Тогда тебе все будет. Пусть там советские люди живут в нищете, ну а тебе там позаботиться. При всем при том, что Ливия была не бедная страна. Но зато появились реактивные истребители, появилась современная артиллерия. Ну, можно было готовиться, да, к реализации своих идей уже так более энергично. И опять-таки, еще раз повторюсь, там фантастические, конечно же, доходы. И вот тут начинает Муаммар Каддафи уже в 70-е годы активно финансировать борцов с империализмом, борцов за свободу, а по факту террористов. Причем он был фантастически неразборчив. Он мог финансировать, ну, понятно, там, понятно, партизаны в Израиле. Ну, то есть вот там палестинские террористы, это просто само собой. Понятно, он приваживал Ясера Арафата. Правда, очень его упрекал, что тут недостаточно радикальный, надо же вообще все уничтожить в Израиле. А тут еще иногда на какие-то переговоры соглашается. Но этого всего ему было мало, потому что он финансировал красные бригады, это вот итальянские радикалы, левацкие. Он финансировал ирландских террористов, баскских, ну, по сути, террористов, да, борцов за независимость страны басков в Испании. Но он на каком-то этапе даже финансировал японских экстремистов, что, ну, казалось бы, ну тут-то тебе что? А вот борцы за свободу, а вот хочу вот всем таким простым, честным людям, которые борются с империализмом, помогать. При этом он всегда, конечно, отрицал. Это никакой не террор. Это борьба за свободу. Причем удивительно, что это тоже достаточно долго сходило с рук ему. Другое дело, что чудо не происходит. Сколько ни финансируй израильских партизан или красные бригады, или даже японских каких-то экстремистов, от этого ничего не происходит. Только проблемы, гибнут мирные люди, начинаются неприятные слушания, проводится в ООН или в других государствах, а что мы терпим? Мы покупаем у этой Ливии нефть, а Ливия потом на эти деньги устраивает теракты в наших же странах. Хорошо ли это? И это все, еще раз повторюсь, очень долго сходило с рук после всех этих нефтяных кризисов, когда зависимость от нефти, когда этот нефтяной кризис действительно очень больно ударил и по Западной Европе, по Америке, ну вот эти фотографии 70-х годов, когда многокилометровые пробки на автозаправке, и кажется, что все, апокалипсис пришел. Потому что арабские страны взяли и объявили бойкот поставки нефти Соединенным Штатам. Поэтому, если есть где-то лазейка, надо ею пользоваться. Надо вот, может быть, где-то сохранить дружеские отношения даже с таким вот покровителем террористов, как Муаммар Каддафи. Но ему всего, в общем, этого тоже было мало. И вот сколько ни финансируя где-то там за границей, он миллиарды потратил, миллиарды долларов потратил на финансирование различного террора. Но тут еще с вас своя сторона есть, где ты абсолютно деспот, все от тебя зависит. И вот он провозгласил, что у него будет народная революция в 73-м, соответственно, году. Казалось бы, у тебя же и так уже вся власть. Уже вроде бы ты объявил, что народ правит. Но нет, мало. Есть еще какие-то пережитки. Еще не все ликвидировано. Ну, понятно, там дело же должно быть еще и с врагами, и с внутренними. И всегда есть какие-то недобитые сторонники буржуазии. А еще, помимо всего прочего, надо же какую-то культурную революцию рано или поздно устраивать. Потому что вот что ж такое-то? Против эмансипации, например. До сих пор вот еще не выходят вот так вот встроенными колоннами, как это было бы полезно. Слушают, видите ли, своих богословов. Поэтому вот тут его увлекли уже, связанные больше с Мао Цзэдуном, про эту культурную революцию. У него, правда, все не до такой степени кровожадно развивалось, но тем не менее, это вот когда из студентов формируются, ну, у него не отряды хунвибин называлось, а вот какие-то такие группировки энтузиастов, которые должны разоблачать каких-то недобитков или каких-то непонятных предателей. Но опять-таки, до масштабного террора пока еще не доходило, но вот эти все движения, которые рано или поздно любой диктатор начинает проводить в жизни, Муаммар Каддафи, конечно же, до них добрался, но и этого ему было мало. Он сам хотел стать неким таким вот светочем, типа Карла Маркса, а для этого, значит, надо написать какой-то фундаментальный труд, как нам все организовать, да, и построить справедливое общество. И он написал трехтомник с простым понятным названием «Зеленая книга», потому что основа – это ислам, а понятно, что еще должен быть социализм. Ну, в общем, все, что я рассказывал, еще все это как-то вот, чтобы теоретизировать. Ну и дальше опять вот то, что я уже повторял, а что-то не происходит. Вот из-за чего он, например, поссорился с Египтом, потому что он настойчиво вот, навязывает просто лидеру Египта, влиятельному человеку, там Анвар Садат, вроде бы они даже дружат, они вместе, казалось бы, против Израиля, но только вдруг Египет начинает с этим же Израилем вести какие-то переговоры, потом власти Египта отказываются проводить такую же культурную революцию, как в Ливии, отказываются закрывать христианские церкви, тут уже Муаммар Каддафи злится. Во-первых, он деньги немаленькие давал Египту, спасал его практически от катастроф, от дефолта. А тут он дает им полезные, правильные задания, а они не слушаются. Там последует даже пограничный конфликт. И тоже первое разочарование Муаммара Каддафи. У него абсолютно технологическое превосходство, а египтяне побеждают в борьбе там за небольшой кусочек какого-то оазиса. Ну, значит, враги внутри. Значит, все, как это всегда у диктаторов кажется, пятая колонна и предатели сами у себя. И действительно, раскрыт заговор. Ну, понятно, что не всем все это нравилось, потому что Муаммар Каддафи нажил врагов среди всех. Ну, как мы уже сказали, сверх короля, значит, против реалистов. Раз проводит приватизацию, потом стал проводить приватизацию, значит, социалисты в отчаянии. А если наоборот национализацию проводят, то собственники недовольны. А если еще он поперек духовных лидеров говорит, что женщина тоже человек, и вообще все, что там наговорили, вот толкование Корана, там за сотни лет много чего накопилось, все неправильно, надо вернуться к чистому исламу, тому, который вот тогда был еще в 8 веке, в 7 веке. Ну, кому это тоже понравится? Это начинается вот попытка устроить заговор, заговор раскрыт. Тут уж точно надо переходить к репрессиям. Значит, вот же они враги. Я для них все хорошее делаю. Я им дома строю, медицину, образование, а они меня хотят свергнуть. Значит, неправильно, что мы их всех жалели, никого не казнили, потому что никого не казнили. К смертной казни был приговорен только как раз-таки вот этот свергнутый король, который до конца жизни в изгнании так и находился, а всех остальных, ну, в тюрьмах, может быть, но не казнили. Но тут надо казнить. Причем тоже Муаммар Каддафи пошел дальше, чем многие из его соратников по диктатуре. Он устроил публичные казни. Через повешение, чтобы вот объявленный там изменником офицер или студент вот на площади, все смотрите, понятно, что никакого особенного суда и не надо, там же все шариат господствует, какие там еще адвокаты могут быть, вот повесили, чтобы смутьяны знали свое место. Ну, понятное дело, что это опять-таки что-то не происходит, никто вокруг тебя лишний раз после этого не сплотится, зато вот можно в этой вот, поддерживая эту борьбу с внутренними врагами, вот тем самым укреплять свою диктаторскую власть. Все красиво объясняю. Вот же, смотрите, вот она, пятая колонна, а сейчас сложный период времени, а враги не дремлют, а мировой империализм, а неважно, что мы нефть продаем, ну и все это мы прямо у нас на глазах сейчас видим. Ну и вот добираемся там до такого тоже важного этапа, который, наверное, у многих на слуху, потому что все очень неугомонно, да, Муаммар Каддафи, все вот ему не хватало еще какого-то креатива, и он его придумал, чтобы вот быть таким вот в буквальном смысле носителем каких-то великих идей, которые потом увлекут весь мир, и он придумал построить в Ливии джамахирию, то есть в буквальном переводе это «власть народных масс». И вот, соответственно, зачем нам все это западное лицемерие? Никакой диктатуры, конечно же, нет. Он в последующем даже так и говорил, что я, конечно, ушел в отставку. Он, кстати, даже уходил периодически лицемерно, что то ли меня не поняли, то ли вот чтобы продемонстрировать, что он за народ. Потом каждый раз возвращался. Мы все это тоже, кстати, видели. Да, вот Путин же якобы там ушел в 2008 году, а потом, как ни в чем было, вернулся. Ну вот вся эта старинная история. И Муаммар Каддафи вот объявил, что народные массы, пусть народ сам решает всякие вопросы, мы создадим на местах. Нам никакие партии, конечно же, не нужны. Ну, вот такое подобие народных каких-то комитетов, где люди сами будут честно и открыто голосовать за то, что и как решать. Ну, понятное дело, никакие принципиальные вопросы бы им не доверили, а вот какие-то второстепенные, и тут же проблемы. Опять-таки, вот это любимое детище Муаммара Каддафи, эмансипация, да, равноправие женщины. И вот как раз-таки закон о том, что женщины имеют право служить в армии, в этих самых советах и комитетах провалены. Собираются люди, воспитанные в таком вот ортодоксальном исламе, что это такое, что это вдруг женщина пойдет там в училище военное. Пусть детей воспитывает в семье и все, и вообще из дома ей лишний раз выходить и нельзя. Какое разочарование у Муаммара Каддафи, даже с джамахирией чудо не получается. Вот ты же им доверяешь, сами решать свою судьбу, а они все хотят опять по-дремучему обустроить. Ну и тогда вот он, наконец, в 78 году перешел уже к такому настоящему социализму. Это когда вот вообще не должно быть никакой частной собственности, потому что от нее один вред, одни арабы наживаются на других арабах, а мы, в конце концов, все сделаем по-справедливому, и дома всем построим, и цены все проконтролируем. Вообще все будет наше, свое, и не будет у нас никакой зависимости от этого проклятого Запада. Все слышим слово в слово, примерно сейчас. Да, создадим свой интернет, создадим свою передовую промышленность. Что-нибудь получается. Ну так вот, ну, то, что там ничего не учат. Ну и ладно, там надо проводить национализацию, да, окончательную. В том числе, кстати, и в торговле, чтобы супермаркеты были все государственными, цены там жестко контролировались и не продавали несчастным людям под видом хорошего товара какой-нибудь поддельный. Какие благие намерения всегда, кажется. Что потом ничего не получается. Но он шагнул дальше. Справедливость, она должна быть для всех. Соответственно, как я уже там упоминал, если у одного человека один дом, а у другого 10, это не значит, что тому первому надо еще 9 прибавить. Нет, мы 9 отберем у того, у которого излишки. Конфискация излишков. Причем вот такая, совершенно конкретная. Вот есть банковские счета, если у кого-то на банковском счету больше 1000 динаров, это все излишки. Но не надо простому человеку больше 1000 динаров на банковском счету. О нем и так государство позаботится. Электричество и так бесплатное, например. Поэтому просто конфискуем, и все, и конфискуют. Вот это такой вот настоящий, получается, уже, конечно, и не социализм даже, а военный коммунизм, но то, что там все сходит с рук. Правда, борьба с бизнесом никак не помогает росту экономики, просто когда-то он пытался стимулировать. А теперь вот все это начинает рушиться, особенно когда цены на нефть стали падать. Но пока сходит с рук, а заодно вот еще объявляет, ну это тоже у всех диктаторов любимое, надо же еще про независимость реально заботиться. Это значит, надо как можно больше людей обучать военному делу. Все сейчас проходит, да? Больше милитаризма, народные отряды. И вообще, вот народ, он во главе всего. Это армия ненадежная. Муаммар Каддафи сам организовал переворот. Вдруг у него офицеры проведут переворот. Поэтому вот, чтобы народ был, и полиция никакая не нужна. Сам народ позаботится. Надо его просто правильно научить. Тем более, что у нас есть совершенно откровенно настоящий враг. НАТО. И тут Муаммар Каддафи тоже вот шагнул дальше, потому что он... После вот как, ну, это вот уже на рубеже 70-х, 80-х годов, даже попробовал реально бороться с НАТО военным путем, провоцируя, например, когда истребители могут встречаться над Средиземным морем, пытаться провоцировать с помощью своего военно-морского флота. Правда, ничего не получилось, потому что, ну, несопоставимые все равно ресурсы, тонули просто ливийские корабли и сбивались ливийские истребители. Но так как милитаризм все равно в сердцах, надо же еще и территория прирастала, и вот раз так не получается с Египтом, ну, значит, найдем где-нибудь послабее режимы. И можно вмешаться военным путем, например, в дела Чада, отправить туда воинский контингент, интернациональный, как-то все это напоминает, да, что-то, чтобы там вот помочь борцам за справедливость, а еще бы хорошо подружиться с таким вот настоящим народным лидером, как Иди Амин. Это вот, будем потом как-нибудь рассказывать, угандийский людоед, настоящий, вот, вот в буквальном смысле людоед, ну, конечно, ему тоже надо как-то помочь и тоже туда отправить воинский контингент. Потому что все равно ничего не происходит. А вот в 80-е годы надвигается такая же экономическая катастрофа в Ливии, потому что резко падают нефтяные доходы. На каком-то этапе, кстати, Советский Союз очень пригодился Западу, который не включился в эти вот самые санкции, не объединился с арабскими странами против проклятого мира буржуазии, тем более, что при Брежневе это же мирное существование двух систем, очень выгодно было золотые потоки на Советский Союз, но тут в 80-е годы стало аукаться уже всем. Это, в том числе, и Советский Союз подорвал, и Горбачев все это досталось там тоже. Ну и тут вот, соответственно, придумывает новый совершенно фантастический проект, тоже Муаммар Каддафи, что до чего мы все зависимы от нефти и от западного мира. Еще, кстати, продовольствия своего, конечно же, не хватает, сельское хозяйство в упадке, особенно после изгнания итальянских фермеров. А какая главная проблема? Проблема с водой в Северной Африке. Поэтому просто там были обнаружены гигантские подземные запасы пресной воды в пустыне. Просто их надо как-то оттуда доставать, орошать земли. Но это все далеко, сложно, дорого, но ничего страшного. И вот он создал такой вот грандиозный проект «Великая рукотворная река», когда там на сотни километров надо построить гигантские трубопроводы, и чтобы потом эта вода из-под земли попадала и в поля, попадала и в города, и тогда-то заживем. И если бы это было какое-то экономическое, да, чем-то посчитано, как-то оправдано, сколько мы потратим, сколько мы этом заработаем, может, дешевле все равно воду покупать было бы. Но ничего подобного, в запасе деньги там имелись, были потрачены колоссальные ресурсы, и в итоге-то вода стала поступать в города на побережье Средиземного моря, но потом после военных операций НАТО, там это все очень уязвимо, и до сих пор эти водопроводы толком-то не функционируют, а гигантские средства в итоге были потрачены. И вот тут вот новый этап в жизни неугомонного Муаммара Каддафи, когда в 1987 году он провозглашает революцию внутри революции. Он вообще себя всегда называл революционер. Это, кстати, тоже важно, наверное, упомянуть. Никакой не диктатор, никакой не отец лишний раз нации. Просто вот революционер, который делает революцию, то есть за простой народ переживает. Ну и уйти, соответственно, никуда не может, потому что он же обо всех заботится. А здесь революция внутри революции совершенно удивительная, потому что он начинает проводить либерализацию, выпускает каких-то политзаключенных, которых, кстати, я до этого объявлял, что всех вот беглых, всех вот этих иноагентов, всех предателей, каждого найдет и уничтожит. И даже кого-то там пытался убивать за границей, а тут вот кого-то отпустили, тут пытается наладить отношения с Западом. А главное, что начинает программу приватизации, что все, что неэффективно, государственно управляется. Где вот взять лишний миллиард? А тут продал от государственной нефтяной монополии долю какую-нибудь в 10%. Вот те миллиарды придет, например. Но это же ты сам людям рассказывал про зло от капитала. Причем кто у тебя купит эту долю в первую очередь? Это же тебя и купит, получается, этот западный проклятый мир. Какой-нибудь British Petroleum или Exxon, а не твои собственные нищие крестьяне. А им-то какой смысл эти доли давать, если у них все равно денег нет? И поэтому получается, что теряет популярность в своей собственной стране, тем более, что всегда ходят недовольные и говорят, посмотрите, что происходит. Тем более, что слухи давным-давно ходили. Он же экстравагантный еще, вот, тратит фантастические деньги, в числе прочего, на свои наряды. Есть сотни фотографий, где каждый раз он в новом обличии. Или он хоть и полковник, а на каком-то все равно весь такой в аксельпантах, с эполетами, весь в наградах. Ну, у него, кстати, орден Ленина был, что неудивительно, да, от Советского Союза. Как он его носил, ли он когда-то, тоже странно представить.
Максим, вот, давайте перед тем, как мы перейдем к финальным страницам из жизни нашего сегодняшнего героя, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Ну и, конечно, сделайте донат. Способы самые разные, начиная от перевода по номеру мобильного телефона, заканчивая оформлением подписки. Какой из них больше приглянется вам, я не знаю, но есть из чего выбрать. Выбирайте и помогайте нам. Сколько вы считаете возможным потратить на газету или журнал, столько же вы можете отправить и нам, потому что в конечном итоге именно эти деньги позволяют нам работать дальше. Ну и здесь я смотрю, что нам пишут в сайте. Дмитрий Мезенцев нам подсказывает целую россыпь сюжетов, и то, что Каддафи коррумпировал Саркози, то, что сбитый бой... Кстати, сбитый самолет, я его Боингом называю, а там, может, и не Боинг, я не помню его марку.
Это вот, ну, давайте я напомню, потому что это тоже был удивительный пример. Действительно, конечно, Муаммар Каддафи был замешан. Это же государство-террористы, которое поддерживало террористов. Соединенные Штаты включили Ливию в список государств-террористов. Россию до сих пор включили. Вот так вот, ну, происходит невероятное, когда Муаммар Каддафи фактически признает свою вину, вину вот двух ливийцев, которые были причастны к подрыву самолета на территории Великобритании, когда погибли больше 200 пассажиров, и соглашается выдать гигантскую компенсацию их родственникам больше 2 миллиардов, лишь бы наладить отношения с Западом. Ну вот это и либерализация, и приватизация, и исключают Ливию из списка стран-террористов. Казалось бы, все начинает налаживаться, все, казалось бы, лучше происходит, просто вот такие кульбиты. Да, невероятные, и все бы ничего. То есть в 2006 году Ливию исключают из списка государств-террористов, а Каддафи всегда говорит, я за мир, я только за мир во всем мире. Но в 2010 году объявляет джихад Швейцарии. Почему, за что? Во-первых, потому что там провели референдум, что нельзя минареты строить, а во-вторых, потому что там преследовали двух ливийцев, тоже причастных там к террору. Ну вот как же, как тут удержаться? Как вот не объявить, ну джихад, значит, война. Да, священная война против целого государства, против Швейцарии. Хорошо, что далеко, и ресурсы уже не те, и сколько бы там ни боролся бы Муаммар Каддафи, опять-таки, все это в очередной раз меняя, возрождая буржуазное управление, но тут вот уже так, да, сокращаем, соответственно, подробности повествования. Это 2011 год, начинается арабская весна, когда в разных арабских странах все вот эти замшелые режимы не всегда агрессивные, не всегда кровожадные. Но вот из геронтократов, в частности в Тунисе, когда никакого развития нет, народ бедствует, ничего не происходит, прав никаких нет, начинаются где-то беспорядки, где-то демонстрации. Муаммар Каддафи даже пытался в это вмешиваться, а потом все это перекинулось и на Ливию. С какой стати? У нас сидит выживший безумец, дедушка, ровесник Путина, кстати. Ну, мы точно не знаем, сколько ему лет. Ну, вот там около 70, да, может, 70 с чем-то. И в Ливии вспыхивает гражданская война, причем межплеменная. С какой стати этот выскочка из вот этого неизвестного племени Каддафи провозгласил себя самым главным, тем более, что миллиарды потрачены непонятно на что, миллиарды просто крадены, справедливости никакой нет. И, ну, может быть, Муаммар Каддафи справился бы. У него были и ресурсы, впечатляющие, и поддержка. Но тут западный мир активно включился, в том числе и военным путем, когда уничтожал инфраструктуру военную, которая была под контролем Муаммара Каддафи, и помогал в том числе и оружием. Тут уже это повстанцы, сразу называется, борьбы с диктатурой. Несчастье, что западный мир вот так вот избирателен, где-то помогает, а где-то до сих пор вот Украине с трудом там по крохам что-то выделяет. И в итоге Муаммар Каддафи дожил до вот совершенно невероятного, то, что с диктатором происходит очень редко, когда он был пойман, он пытался бежать, да, в колонне автотранспорта среди своих сторонников, но все уже рушится. Пытался добраться до родных мест, где точно бы пользовался поддержкой, был перехвачен в пустыне другими, вот, ну, своими врагами, соответственно, в ходе гражданской войны, и растерзан. Все это попало на видео, попало на фото, вот, показать, не знаю, там, не заблокирует ли YouTube. Это страшная, да, смерть, а с другой стороны закономерная. А как ты хотел? Если бы она еще была бы поучительной, бы, других 70-летних диктаторов, ну, они там делают, к сожалению, свои. Ну и коротко вот еще там про личную жизнь, потому что у Муаммара Каддафи было 7 сыновей и дочь. И вот что удивительно, сыновья абсолютно разные. Один либерал, вот вообще сторонник европейских ценностей, еще один милитарист, будем защищать свой ливийский мир. А еще один сын был профессиональный футболист, играл в Италии в высшей лиге за зарплату, получается, а сын Муаммара Каддафи. Ну вот, несколько сыновей погибли во время революции, кто-то до сих пор жив, но с потомками у него все порядке. Можем перейти к иллюстрации.
Детей его тоже, да, детей его тоже вспоминали в комментариях. И вообще у нас сегодня публика очень начитанная и информированная. Большое вам спасибо. Приятно, когда смотрят и слушают такие разбирающиеся в вопросе умные люди. А вот наш герой.
Ну, вот он молодой, это 1970 год, лейтенант, еще никакой не полковник, ему около 30 лет, а точно непонятно сколько, даже сам он не знает. И вот такой амбициозный лейтенант.
Это какой волевой профиль.
Да, и это в 70-м году, он власть-то уже захватил. Ну и, соответственно, полковником себя уже назначил. Но вот, вот что значит удачная конъюнктура и решимость, и вот окно возможностей, которым воспользоваться, а просто дальше. Как все это происходит, потому что следующая фотография очень уже показательная, сразу шагаем там вперед, ну понятно, что фотографии с детства нет вообще, узнаваемые, да, персонажи, полковник, а рядом с ним еще один полковник, ну, соответственно, это Леонид Брежнев, полковник-то он был во время Второй мировой войны, политработник, и вот два таких вот лидера, борца с империализмом, правда.
Революционера.
Революционер, ну, Брежнев там с трудом революционер. Но Муаммар Каддафи очень не любил Советский Союз. Почему? И марксизм не любил. Потому что Советский Союз и вообще весь марксизм, он же атеистический. А как можно так отказываться от скреп? Это все, значит, неправильно, это все не настоящее. И социализм не истинный. Истинный социализм, он должен быть только исламистским. Ну вот, соответственно, пытался найти себе других друзей. Тоже вот следующая иллюстрация очень такая любопытная. Это же Жириновский, 95-й год, соответственно, и Муаммар Каддафи. Один колоритный персонаж и другой колоритный. Обоих уже нет. Оба такие экстравагантные, наряды какие-то яркие любили, эпатаж такой. Ну вот на каком-то этапе нашли друг друга. А следующая иллюстрация, соответственно, уже четвертая. Ну вот если бы кто-то мог бы делать выводы, если бы кто-то вот хоть как-то бы там проецировал события на свою собственную жизнь, потому что, ну, видно, да, это Муаммар Каддафи, Путин и примкнувшие к ним Миры Матье, что тоже удивительно, вот какие встречи в Кремле бывают, но никакие выводы, судя по всему, Путин, во всяком случае, пока что для себя не сделал, потому что это фотография 2008 года, а следующая фотография, пятая, это вот посмотрите, красавец-мужчина, в полном расцвете сил, хорошо себя чувствует, ни разу не седой, ну, может, там подкрашивал волосы, потому что уж очень возрастной, красивый, с аксельбантами, с эполетами. Весь мир у его ног. И вот последняя фотография, потому что после вот этой фотографии, где он в эполетах и красивый, и следующая, буквально там меньше двух лет, и вот растерзанный труп диктатора, над которым никто не плачет, а вокруг ликующие люди, которые с удовольствием фотографируются, которые его растерзали, по факту даже судить не хотели, какая ненависть была, и с гордостью потом эти фотографии в интернете выкладывают. Какая судьба.
Да, я не буду эту фотографию показывать надолго, но кто хотел, увидел, а, собственно, в интернете...
Там много и видеофотографий, они все не секретные.
Да. И очень страшные, честно говоря. Ну и давайте еще буквально минута у нас остается. Я хочу поблагодарить всех, кто нам писал, и, конечно, Дмитрия Мезенцева, и нашего пользователя с ником «Гусь в лаптях». Кстати, хорошая реплика. Зазвездил Муаммар, как это знакомо. Вот Боинг вспомнил здесь, да, обычный путь нефтяных тиранщиков. Саддам, Муаммар, Уго, Мадуро. Ну и тут, конечно, Владимир Владимирович тоже в этом ряду помянут.
Просится-то. Но Мадуро тоже еще пока не дожил до вот такого закономерного финала. Но надеемся, доберутся.
Слушайте, до расправы. Когда вы рассказываете про этих диктаторов, такое ощущение, что у них какой-то общий учебник, потому что сначала они приходят к власти, потом начинается что-то среди своих, там какие-то поиски, обязательно книгу написать, обязательно какой-то
мегапроект. Не все. Это все-таки какая-то уже отдельная болезнь войти на века. Мы будем про разных диктаторов рассказывать. Были, в принципе, достаточно тихие, которые замыкали все внутри, реальный диктатур, но вот лишь бы власть сохранить, но без экспериментов. Тут, конечно, просто Мадуро превзошел многих из них именно вот этой одержимостью и креативностью. И все время что-нибудь новенькое пытался выдумать. Еще и слова такие вот придумывал, которые на слуху, да, типа джамахирии.
Ну, это Каддафи, да, про Мадуро мы еще будем говорить, но это будет анонсом на какую-нибудь из следующих программ. Нам пора заканчивать. К сожалению, огромное спасибо всем, кто был с нами. Ну и, конечно же, до следующего воскресенья. Я напомню, что это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы» про Каддафи сегодня рассказывали. Подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.